О чем мы будем говорить сегодня? Мы тоже будем говорить о том, как действует Бог, но немножко в других обстоятельствах уже. Одно дело, когда Бог действует сугубо по благодати, когда Он идет к нам навстречу, когда Он даже не, как бы не слышит наши просьбы, мы не пытаемся сами представить, что нужно нам, да, и Его как бы посвятить в это. А когда Бог действует непосредственно сам, так, как считает нужным, да, то есть вот такая сугубая благодать, просто потому что мы слишком неопытны или слишком слабы, или то и другое одновременно. Мы сегодня будем говорить немножко о уже другой ситуации, то есть как мы, верующие, уже, в принципе, что-то знающие, что-то понимающие и обязанные что-то делать, вот как в этих условиях мы складываем свои взаимоотношения с Богом. Потому что когда Бог действует по благодати, а мы слишком слабы и неопытны для того, чтобы выстраивать отношения, то есть Бог выстраивает их сам, ну, в этой ситуации даже проще, я бы сказал, да? Потому что мы ничего толком не просим, ничего конкретного не ожидаем, просто потому что не знаем ни как просить, ничего ожидать, да? То есть мы в данном случае младенцы, и некто взрослый просто что-то для нас делает. В общем, в плане взаимоотношений, наверное, самый простой вариант. Вот сегодня мы поговорим уже о другом моменте, то есть как действовать, когда на мне уже определенная ответственность, когда я уже не младенец и, может быть, даже не ребенок, когда Бог ожидает от меня каких-то осознанных, конкретных и, разумеется, правильных действий, то есть когда уже от меня что-то требуется, когда я верующий, когда у меня есть опыт, когда у меня есть определенный потенциал, и Бог, по сути, побуждает меня его использовать, как в этих вопросах складывать наши взаимоотношения с Богом. Вот здесь уже действительно есть определенная ответственность, здесь можно ошибаться, здесь можно делать что-то не так. Но здесь уже речь идет именно о нас, как о сознательных верующих. Итак, сегодняшний наш отрывок – это 7 глава Евангелия от Матфея. Читаю с 7 по 11 стихи. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 7 по 11 стихи. Читаю из нового перевода. «Просите, и Бог вам даст. Ищите, и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучит, отворяют. Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Отец Небесный одарит добром того, кто его просит». Известный достаточно отрывок из Нагорной проповеди. Известный просто потому, что очень приятно звучит, очень просто звучит. Мысль высказана настолько ясно Иисусом, что вроде бы здесь как бы никакого двойного или потайного смысла вроде бы и не видно. Все очень просто, схема предельно простая. Проблема лишь только в том, что реальная жизнь не подтверждает, что так каждый раз происходит. Да? Даже когда речь идет о взаимоотношениях верующего человека с Богом. Ну, просто ради примера, давайте включим фантазию, можно даже не на полную мощность, и попробуйте себе представить список того, чего бы вам хотелось, причем во всех смыслах, и материального, и духовного, то есть вообще всего, чего бы вам хотелось. Просто попробуйте хотя бы приблизительно этот список сейчас в голове у себя воспроизвести. Приблизительно. Я думаю, что он будет достаточно большой. А если записать вообще, чего бы нам хотелось во всех мелочах, я думаю, получилась бы библиотека. Фантазия в этом смысле у нас богатая. И желания у нас нескончаемые. И вот смотрите, по сути, если мы напрямую воспринимаем слова Иисуса, формула, которую он нам дает, звучит до крайности просто. Вот вывели список ваших желаний, о каждом пункте молитесь, и все Бог вам даст, вообще все. Ну, по крайней мере, вроде бы так вот воспринимаются слова Иисуса. То есть без каких-либо ограничений. Абсолютно все. Потому что здесь Иисус не оговаривает, чего конкретно просите, да, или хотя бы из какой-то категории. Он не говорит там только духовного просите, да, материального не просите, не будет там, на складе нет. То есть как-то все очень просто в этих взаимоотношениях получается. И вот давайте попробуем, собственно, разобраться, о чем речь идет. И первое, с чего, собственно, мы начнем, с его слов, которые воспринимаются как такой своеобразный синонимичный ряд. То есть вроде бы сказано много, но как бы об одном и том же. Да? Еще раз. «Просите, и Бог вам даст. Ищите, и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют». Иисус говорит о трех вещах, да, три глагола Он использует, вроде бы три действия, то есть ищите, просите, ищите и стучите, да, но в принципе, если вот так разобраться, как правило мы воспринимаем, речь идет об одном и том же. То есть это не разные вещи, это одно и то же, выраженное просто тремя словами. Чаще всего мы так и воспринимаем. Вот, то есть как бы он такой синонимичный ряд дает, да, то есть чтобы не однообразно у него звучал призыв, а просто три слова используют, они вроде разные, но смысл один и тот же в них. Действительно ли это так? Я, например, человек, который, в общем, далек от такого особого мистического истолкования Писания, когда там каждая буква что-то может значить, каждая черточка что-то может значить, бывает и такое. Но, в принципе, я тот человек, который считает, что в Библии все же при всем при том нет никаких слов случайных. Все на своем месте. И все, соответственно, обладает неким своим смыслом. Поэтому, когда, собственно, я размышляю об этих словах, у меня не возникает ощущения, что это три разных слова, которые говорят абсолютно об одном и том же. Если три разных слова, значит, по меньшей мере, можно предполагать три каких-то разных оттенка хотя бы. Пусть это не будут три разных смысла, предположим, да, но пусть это будут некие оттенки, которые могут каждый высвечивать что-то свое вот в этих взаимоотношениях. А мы уже сказали, по сути, здесь речь идет о наших взаимоотношениях с Богом. Любые взаимоотношения надо уметь строить. Любые отношения надо уметь сохранять. Ничего в этих вопросах не сохраняется автоматически и само собой. Отношения между супругами, отношения между детьми и родителями, отношения между друзьями, они требуют своих усилий, причем постоянных, их нужно уметь сохранять, их нужно уметь выстраивать, нужно уметь решать проблемы, которые в разных взаимоотношениях возникают. То есть каждый раз мы прилагаем к этому усилия. По сути, о чем Бог здесь говорит? Он говорит об одном аспекте выстраивания отношений нас с собой, то есть Бога и человека. Поэтому, если уж речь идет об этом, давайте действительно попробуем посмотреть на эти вещи с той точки зрения, что эти три момента, эти три призыва, каждый говорит что-то о своем. Вот для того, чтобы нам было легче это сделать, на каждый вот этот призыв, на каждый глагол, я хочу предложить вам рассмотреть по одному отрывку. И первый отрывок, который мы с вами откроем, находится в Евангелии от Иоанна. То есть это как раз, собственно, иллюстрация на призыв «просите». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. С 12 стиха, точнее, я прочитаю, до 15. Возможно, для многих тоже очень известный отрывок, потому что, собственно, здесь как раз и говорится о том, что надо просить. Но здесь Иисус добавляет некоторые моменты. «Говорю вам истинную правду». Еще раз, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 12 стиха. «Говорю вам истинную правду, тот, кто верит в Меня, будет делать те же дела, что и Я, и даже большие сделает, потому что Я отправляюсь к Отцу. Все, о чем не попросите, призвав Мое имя, Я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына. Если Меня вы о чем-то попросите, призвав Мое имя, Я исполню. Если Меня вы любите, то исполните то, что Я вам заповедовал». До сего момента. Известные слова, да? «Просите во имя Мое, и будет вам. По сути, вроде бы о том же самом как раз Иисус говорит вот в отрывке из Евангелия от Матфея, который мы прочитали. Да? «Просите, просите меня, — говорит Иисус, — он не позволяет, он призывает это делать». Просите, и тут же идет гарантия ответа, вам будет просимое. По сути, ту же самую мысль мы видим в Евангелии от Матфея, в нашем отрывке, и здесь мы видим то же самое, просите и получите. Одна и та же мысль. Знаете, хочу проиллюстрировать дальнейшие свои рассуждения отрывком из одной светской книги. Я сейчас прочитаю этот отрывочек, буквально вот выдержку, да, цитату, потом расскажу, откуда я это взял. Потом мисс Уотсон отвела меня в чулан и стала молиться, но ничего не вышло. Она велела мне молиться каждый день, и чего я попрошу, то и дастся мне. Но не тут-то было. Я пробовал. Один раз вымолил себе удочку, только без крючков. А на что она мне сдалась без крючков-то? Раза три или четыре я пробовал вымолить себе и крючки, но ничего почему-то не вышло. Как-то на днях я попросил мисс Уотсон помолиться вместо меня, а она обозвала меня дураком и даже не сказала за что. Так я и не мог понять, в чем дело. Книга моего детства «Приключения Гекльберри Финна», написанная Марком Твеном. Ну, будучи еще неверующим подростком, я вообще не понимал, о чем здесь речь идет, как-то вообще не воспринимал, да, эту сферу. То есть молитва, походы в церковь, зачем, непонятно. Потом уже, будучи верующим, я как-то неоднократно возвращался к этому, тем более, ну, сам Марк Твен, как писатель, безусловно, человек умный, а к мнению умного человека всегда полезно прислушиваться, даже если ты с ним не согласен. И вот Марк Твен, как человек, безусловно, умный, он подмечает некоторые моменты, в том числе и нашей христианской жизни, да, жизни верующих, религиозных людей, потому что он был окружен этой жизнью, и так уж получилось, что его жизненный путь выстроился вдалеке от церкви, то есть он очень критично относился к верующим, к христианству, да, и так далее. Знаете, о чем он здесь говорит? Он говорит о том, как вот эти самые слова, которые мы только что прочитали в Евангелии у Иисуса, воспринимаются не только людьми, далекими от Бога, да, полухристианами, но и, в принципе, людьми, которые уже достаточно нормально и регулярно ходят в церковь. То есть мы воспринимаем это буквально. Молись, и будет дано. Да? Молись, и вот получишь удочку без крючков. Но если будешь молиться с верой, то и крючки тебе дадутся еще. Вот. Марк Твен именно так это воспринимает. Да? То есть это, в общем-то, вот слова и понимание Марка Твена, вложенный им вот в этот персонаж, да, Гекльберри Финну. То есть, по сути, он сам так воспринимает. И так воспринимают эти слова очень многие люди. Просите, и дано будет, да? Я прошу, почему не получаю? Ну, веры тебе не хватает, да? Стандартный ответ на все случаи жизни. Почему Бог не отвечает? Веры не хватает. Вот он так линейкой веру твою измерил, сказал, извини, не хватило, да. Мощности не хватает, чтобы вот заработало, да, что-то там. Я не знаю, чтобы открылся этот рог изобилия и тебя обсыпал всем, чем ты хочешь. Вот давайте попробуем разобраться, собственно, действительно, речь-то о чем идет. Потому что на первый взгляд все просто. Но вот, наверное, есть вот какие-то эти нюансы, в которых хорошо бы разобраться. И вот поэтому я как раз прочитал первый отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором вроде бы речь идет о том же самом. Вроде бы. Ну вот давайте еще раз. «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит в Меня, будет делать те же дела, что и Я, и даже больше и сделает, потому что Я отправляюсь к Отцу. Все, о чем не попросите, призвав Мое имя, Я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына. Если Меня вы о чем-то попросите, призвав Мое имя, Я исполню. Если Меня вы любите, то исполните то, что Я вам заповедовал». Давайте разберемся, о чем все-таки Иисус здесь говорит. Знаете, вообще в этих нюансах, наверное, можно разбираться долго, и на этот отрывок можно отдельную проповедь говорить. Но сегодня мы используем этот отрывок просто как иллюстрацию. И вот сразу обращаю ваше внимание на очень интересную закономерность мысли, которая здесь прослеживается у Иисуса. Да? Он не просто говорит «просите и получите». Здесь он начинает, здесь вот в этой мысли уже звучат некие такие вот особенности моих взаимоотношений с Богом. Я тот, кто имеет право попросить Иисуса о чем-либо и имеет право ожидать, получить просимое, Я не просто прошу и получаю, да, Бог это не некий такой автомат по исполнению моих желаний, не волшебная палочка. Здесь как раз происходит выстраивание отношений. Вот давайте все мы представим, опять же, любые взаимоотношения, родители, дети, супруги или там друзья близкие, да. Каждый раз для того, чтобы получить что-то от отношений, извините, я должен их выстраивать. Ничего просто так получить я не могу. Я получу от них только тогда, когда я вкладываюсь в эти отношения. Согласны? Или, может быть, у вас как-то иначе, это я один такой несчастный. И вот, по сути, Бог выстраивает те же самые отношения. Да? Не просто так я что-то получаю, я получаю что-то почему-то. И здесь просто просьба, да, просто просьбой не ограничиваются эти отношения. В контексте, о чем Иисус говорит? Ну, первое, о чем Он здесь говорит? Тот, кто верит в Меня, я должен верить в Иисуса. Да? А в данном случае, в данном контексте вера не просто есть признание Его существования, а вера есть в плане доверия. Я доверяю моему Богу, я доверяю Ему свою жизнь, я доверяю все самое ценное, сокровенное, болезненное и так далее, и так далее. Я Ему в принципе доверяю. Первое, да, кто верит в Меня, первое условие сразу же оговаривается. Дальше, будет делать те же дела, что я, и даже больше. Итак, я доверяю Ему, первое, я делаю. Это второе. Делаю, потому что доверяю. Я знаю, что Он от меня хочет, и я начинаю это как-то притворять в жизнь. А теперь скажите мне, пожалуйста, когда я пытаюсь исполнять волю Бога, с какой проблемой я сразу сталкиваюсь? Я не могу это сделать. И даже если я знаю, что делать, даже если я очень хочу это сделать, первая, самая распространенная проблема. Я не могу сделать это так, как Бог ожидает, да? Потому что, ну, если уж Богу угодить, то стопроцентно, да? Бог на мелочи не разменивается. Но я-то не могу стопроцентно. И вот в этот момент как раз включается вот этот момент. Ты веришь в Меня? Молодец. Делаешь? Отлично. Проблемы? Проси. Сразу же. Вот для чего. Не просто так, Господи, дай мне что-то захотелось, дай-ка мне, пожалуйста. Да? Речь идет совсем о других взаимоотношениях. Но, кстати, проси, да, вот этот центральный момент, по сути, взаимоотношений этим не ограничивается, потому что он, в свою очередь, является продолжением дальнейших шагов. Да? Потому что Иисус говорит, все, о чем не попросите, призвав Мое имя, кстати, очень интересная оговорка, да, призвав Мое имя или во имя Мое в синодальном переводе. То есть это уже говорит о чем? О взаимоотношениях. Я не просто прихожу к Богу, Господи, дай мне чего-нибудь там, чего мне так сильно захотелось, да? Я выстраиваю взаимоотношения, я прошу то, что необходимо мне для этих отношений, для того, чтобы получить то, что мне действительно нужно, да, а не то, что мне вот просто захотелось. И дальше он говорит, просите, вы будете получать просимое, потому что вы будете просить то, что действительно нужно. И вот дальше как раз, если вы Меня любите, да, раз, и вот из этой просьбы, из того, что мы получаем, у меня возникает определенное нужное состояние, да, вот состояние, которое Бог как раз и ожидает, Он его и вызывает вот этой цепочкой действий. Ты просишь, ты получишь, ты меняешься, в тебе возникает вот эта любовь, и начинают действительно нормально складываться наши отношения, и чем все заканчивается? Вы теперь исполните то, что я вам говорю. То есть вы начали, молодцы, но вашего желания было недостаточно. Вы попросили, получили, вы изменились, и вы сделали то, что я ожидаю. Вот, и отношения выстроились. О чем просить? Не в принципе о чем угодно, да? Вот что мне в голову взбрело, вот просто захотелось. Бог оговаривает определенные условия, да, если вот это есть, если у меня есть вот это отношение к Богу, вот это состояние в отношении Его, вот в этом состоянии я действительно могу просить чего угодно, потому что лишнего и ненужного точно не попрошу. Но если в этом состоянии я попрошу себе Мерседес, вот лично я верю, что он не будет. Потому что это будет не состояние меркантильности. Вот просто хочу Мерседес, да, ну хочу быть крутым. Ну, желание ребенка на самом деле, да, который просто хочет яркую какую-то новую игрушку, там, дорогую, я не знаю, хотя он о цене даже не задумывается. Просто она ему понравилась. То есть Бог выстраивает отношения уже с более зрелым человеком, это более зрелые отношения, и поэтому оговариваются условия, чего просить, когда просить, главное, зачем просить, да? Если вот в этих взаимоотношениях я начинаю все понимать, все выстраивается, я действительно получаю то, что нужно. Дальше, следующий момент, ищите, ищите. Обратимся... Опять же, к Евангелию от Матфея, 13 глава. Евангелие от Матфея, 13 глава. Прочитаю 45-46 стихи. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45-46 стихи. Одна из притч о Царстве Небесном. «Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе, ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее». Речь идет об искании, да? То есть вот Иисус в другом месте, другими словами, как раз иллюстрирует, что значит искать и найти. Что нужно делать для того, чтобы найти и получить, по сути, да? Ведь как бы здесь даже мысль, она продолжается дальше. Можно что-то найти, но это не значит... обрести найденное. Все-таки найти и обрести могут быть немножко разные вещи. Вот здесь Иисус как раз говорит, да, как довести вот этот момент до самого конца. Представьте себе, ищет купец хороший жемчуг. То есть купец знает толк в жемчуге, знает, что ищет, и у него оформившееся, сформировавшееся желание. Он знает действительно, что он делает. Он не просто чего-то там ищет, да? Он очень хорошо знает, что ему нужно. Так? То есть у него очень такой направленный, конкретный вектор волевого усилия. Да? Он четко видит цель, и он к ней идет. И вот он находит, все, он опознал, вот это то, что мне нужно. Да? Условие, которое здесь оговаривается, очень четко. Для того, чтобы найденное обрести, что нужно сделать? Все продать. Причем, обратите внимание, очень короткое, да, но так часто используемое в Евангелиях, емкое по смыслу слово «все». Не что-то конкретное, не что-то определенное, не что-то ограниченное. Этот купец идет и продает все. Он готов все заплатить для того, чтобы получить. Вот опять смотрите, да, что имеет в виду Иисус, когда говорит «ищите, и вы найдете». Он тут же оговаривает. В каких условиях это произойдет? Когда я ради искомого, чтобы его обрести, готов отдать все. Вот тогда я получу то, что я нашел. Отдать все, пожертвовать всем. Что стоит, да, вот ради чего я готов все отдать? Ну, по жизни получается, что разные люди ради разных вещей жертвуют всем. Да? Кто-то ради денег, кто-то ради власти, кто-то ради каких-то духовных достижений. Здесь, наверное, знаете, вот Иисус говорит, да, если ты всем пожертвуешь, ты, наверное, обретешь то, что ты хочешь. Но в этом случае, наверное, нужно начинать с первого вопроса. А ты точно знаешь, что ты ищешь? Ради этого точно стоит жертвовать всем? Перепроверь, да, та ли это жемчужина, которую ты хочешь обрести? По сути, наверное, слова Иисуса где-то можно перефразировать. То, что ты ищешь, то ты и найдешь. Это будет обязательно. Если ты страстно ищешь, жертвенно, абсолютно посвященно чего-то ищешь, ты обязательно этого найдешь. Но оно тебе надо. Ты действительно будешь рад этой находке, которую ты обретешь, пожертвовав всем. То есть Иисус здесь как бы, вот, опять же, он говорит о разных условиях, да, которые есть в этих взаимоотношениях. Потому что то, что предлагает он, драгоценная жемчужина, это есть небесное царство. И он очень четко оговаривает, что это за ценность, ради которой стоит всем пожертвовать. Взаимоотношения с Богом. Вот ради них я готов поскупиться всем, потому что, отдав все до донышка, я получаю все обратно, но совершенно другого качества. Я обретаю неизмеримо больше в этом случае. Ради власти я тоже могу пожертвовать всем. Но действительно ли это будет та жемчужина, к которой я так стремился? Вот опять Иисус оговаривает условия. Его формула очень четко звучит. Да? То есть ты не просто чего-то ищешь и получаешь. Ты ищешь чего-то очень определенного. Ты заплатишь совершенно определенную цену за найденное. И заплатив, только тогда получишь. Условия. Есть условия. Ну и последнее, о чем говорится. Стучите и отворят. Тоже, наверное, хороший вопрос, куда стучать и кто тебе отворит. Ну, вот для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль, открою другой отрывок. Евангелие от Луки, 11 глава, прочитаю с 5 по 8 стихи. Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 по 8. Одна из известных притч. Иисус сказал им: «Предположим, у кого-то из вас есть друг, и ты придешь к нему посреди ночи и скажешь: «Друг, одолжи мне 3 хлеба, ко мне сейчас пришел друг с дороги, а мне нечего ему предложить. Неужели он ответит тебе из дому: оставь меня в покое, дверь уже заперта, дети в постели, я тоже, я не могу встать и дать тебе хлеба». Верно вам говорю, даже если он по дружбе не встанет и не даст, ему все равно придется подняться и дать тебе все, что нужно, если ты проявишь настойчивость. Да, или хорошее слово, которое использовано в синодальном переводе, по неотступности, такое яркое, емкое. О чем Иисус говорит в этой притче? Ну, он говорит о секрете молитвы, да, потому что в Евангелии от Луки эта притча как раз звучит после молитвы «Отче наш», а после этой притчи как раз Иисус и говорит о тех словах, которые мы только что читали в Матфеи. «И я говорю вам», да, это как вот, как вывод из этой притчи: «Просите, и Бог вам даст, ищите и найдете, стучите и отворят». Ну, вот он, стучащий друг, да, стучащий в самое неподходящее время. Да, когда уже, в общем-то, вставать нет ни сил, ни желания. И тем не менее, вот она притча из жизни, что называется. О чем здесь говорится? Что это за урок? В общем-то, Иисус здесь говорит об одной очень простой вещи, да, которую он, в общем-то, довольно емко, так ярко и иллюстрирует. Неотступность. По неотступности. Каков должен быть характер нашей молитвы? Настойчивый. Мы имеем право, скажем так, настаивать на том, что нам нужно. Более того, как раз в отношении вот этой сферы взаимоотношений наших с Богом, Бог как раз допускает слова и настойчивость, да, неотступность, и даже дерзновение. То есть, ну, совершенно особое проявление. Это когда я что-то прошу у Бога несмиренно, да, вот: «Господи, если ты захочешь, ты мне дашь, если не захочешь, не дашь, и я обязательно это приму». Речь идет не об этом, да, хотя такое тоже бывает, но в данный момент Иисус говорит о настойчивой молитве. Ну, давайте так, хорошо, тут друг, который просто не хочет вставать, да, но можно ли себе представить Бога, которому нужно проявлять настойчивость, потому что он не хочет ответить? Сомневаюсь. Да? Вот за Богом, наверное, такой тип поведения не водится, что он не хочет ответить, поэтому его надо или уговорить, или заставить, или, ну, как-то расшевелить, да, чтобы он не ответил. Речь не об этом. Бог готов ответить, Бог хочет ответить, Богу есть чем ответить, и тем не менее он требует от нас настойчивости. В притче настойчивость нужна была вот этому неподатливому другу, да? Но в наших реальных взаимоотношениях с Богом проявление настойчивости кому нужно? Если Бога расшевеливать бесполезно, если Он не захочет, не существует методов, которые заставили бы Его что-то сделать. Настойчивость нужна нам. То есть Бог учит нас, проявляй настойчивость. Она тебе нужна, проявляй дерзновение. Я хочу, чтобы ты так себя вел. Я хочу, чтобы ты настаивал. Я хочу, чтобы ты всю волю употреблял для достижения цели тобой поставленной. Бог учит нас этому уроку. На первый взгляд, очень опасный урок, правда? Ну, можешь настаивать на чем угодно. Но для того, чтобы эта иллюзия исчезла, давайте вспомним два предыдущих момента, о которых мы говорили. Бог оговаривает условия. Он оговаривает условия в отношении «просите», «как», «о чем», «просите», да, «и чего вам нужно». Он оговаривает условия «ищите», «чего ты ищешь на самом деле», «и действительно готов ты заплатить цену за то, что ты ищешь, чтобы обрести». И вот когда мы проходим два предыдущих условия, в этом случае Бог говорит, а вот теперь дерзай, настаивай, добивайся, я хочу этого, и тогда ты действительно получишь. Вот тогда любые двери перед тобой будут открываться, потому что я их буду открывать для тебя. Но извини, есть первые два условия. Это не взаимоотношения взрослого с младенцем, который не понимает, да, то есть проси, чего хочешь, вот что хочешь, твоя душа, дам. Нет, не совсем так. Оговариваются условия. Бог действительно готов дать все, но нужно понимать, что и зачем. И вот Он учит нас понимать. Он учит выстраивать вот эти поэтапные отношения. И вот в свете рассмотренного нами как раз понятно, да, ищите, просите, стучите. Это не три разных слова, которые говорят об одном и том же. Ну, хотя можно так говорить, да? Но эти три момента подчеркивают разные нюансы этих взаимоотношений. И эти взаимоотношения с Богом требуют нашего волевого, интеллектуального усилия для того, чтобы просто эти нюансы видеть. Бог хочет, чтобы мы понимали, что происходит в этих взаимоотношениях. Чтобы мы действительно сознательно в них участвовали, да? Они тупо просили, Господи, хочу, ты пообещал, так, ну, давай выполняй свои обещания. Да? Что именно Бог обещает? Бог действительно не волшебная палочка, не Дед Мороз, да, у которого можно просить что угодно. Ну, просить можно, да, но он будет решать, когда, да, чего и в каком виде. И вот если мы эти условия осознаем, то да, вот тогда становятся понятными слова, которые Матфей здесь приводит. Неужели между вами есть тот, у кого ребенок попросит хлеба, даст ему камень? Давайте так, если ребенок просит камень, разве мы будем его давать? Да? Просто потому, что он думает, что это хлеб. Я думаю, там будут совсем другие взаимоотношения. Да? Ребенок просит хлеба. Ребенок уже понимает, что такое хлеб и насколько он ему нужен. В этом случае отец никогда не даст ему камень. Но если ребенок просит чего-то другого, да, чего-то опасного, чего-то ненужного, я боюсь, здесь уже будут другие взаимоотношения. По сути, вот даже в этих словах, да, которые, казалось бы, звучат так просто, уже есть вот эта формула взаимоотношений. Я дам тебе хлеба, если ты просишь хлеба. Я никогда не дам тебе змею, да, вместо чего-то другого. То есть есть определенные взаимоотношения, есть уже понимание об определенных ценностях. Поэтому дай нам Бог видеть эти ценности, понимать, чего Бог добивается, вот говоря эти слова, по сути, предоставляя нам достаточно большую возможность просить об очень многом. Если не обо всем подряд, да, то, по крайней мере, действительно об очень многом. И, по сути, Бог гарантирует, что мы это получим, потому что призыв «делайте», просите, стучите, ищите, он достаточно настойчивый. Дай нам Бог действительно просить того, что нужно, и получать. Искать того, что нужно, и обретать это. Стучать в нужные двери, и чтобы они открывались у нас. Дай нам Бог иметь победу в этом вопросе. Аминь.